Миллионы фанатиков на улицах. И даже старая элита дрожит. Зачем Мао запустил культурную революцию? И почему это похоже на урок предупреждения для нас?
Продолжаем разговор о Мао Цзэдуне. И сегодня мы дошли до самой интригующей и самой известной страницы, связанной с современной историей Китая. Это культурная революция. Что происходило в годы, когда Китай был охвачен культурной революцией? Почему эта культурная революция вдруг была начата и чем она закончилась? Об этом, кстати, редко говорят. Чем закончилась культурная революция? А мы сегодня будем в этом разбираться.
Да, мы остановились на том, что начало 1960-х годов провалилась попытка совершить какой-то экономический прорыв, так называемый большой скачок. Мао Цзэдун тоже оказался в числе пострадавших, пришлось брать частично вину на себя, даже покинуть один из постов. Но главный вывод, который сделал для себя Мао Цзэдун, это вовсе не тот логичный, да, что я глубоко ошибался. Все это было бессмысленно, погибли по моей вине десятки миллионов людей, ничего подобного. Главный вывод он вот сделал единственный, что никому доверять нельзя, кто-то вдруг из твоих верных соратников вдруг может выступить с твоей открытой критикой и еще вот затаил глубокую обиду и готовился к мести. Вот это единственное, по-моему, что вот он извлек из всех этих печальных событий, потому что по большому счету, какая бы там ни была борьба за власть, я считаю, например, что всерьез Мао Цзэдуну вряд ли что-то угрожало. Но вот из причин, которые вот сподвигли его на так называемую культурную революцию, в которой, конечно, культуры не было никакой, но подробнее потом расскажем, почему она так называется и что к ней привело, это по большому счету была цель ключевая и единственная – извести всех возможных конкурентов и отомстить всем, кому ты не доверяешь. Ну так вот, а так как пришлось уйти на некоторое время Мао Цзэдуну в тень в начале 1960-х годов, то у него прямо на глазах происходила драма другая в соседней стране, с которой Китай перессорился абсолютно, это Советский Союз, и Мао Цзэдун, конечно же, хорошо знал уже к началу культурной революции, что в 1964 году Никиту Сергеевича Хрущева свергли кто? Не инопланетяне ведь, не англосаксы, не какой-то восставший народ, а свои ближайшие соратники, члены Политбюро, да еще и единогласно, дождавшись, когда он оказался где-то вот в отпуске, ну, вызвали его потом, когда уже почувствовали свою силу в Москву, и объявили. Ну, не погубили, не расстреляли, но, в общем, отправили в отставку со всех постов, разрешили милостиво заниматься где-то огородами, даже вот писать мемуары, но, тем не менее, от власти отстранили. И вот это все Мао Цзэдун наблюдал, в такой же роли явно не пожелал находиться, не хотел себе такой судьбы, да еще и там возраст, наверное, все на это накладывался. И вот он придумал совершенно удивительный способ расправиться со всеми своими оппонентами, который почему-то вот в итоге стал называться «культурная революция». Ну и вот сейчас тогда, соответственно, добираемся до главного. Это 1900, ну так традиционно, считается 65-й год, и фактически вся эта революция продолжалась, ну, почти до его смерти, 10 лет там разными этапами.
Да, но у нас еще и программа выходит в эфир впервые в женский, международный женский день. И это очень тесно связано с главной героиней, которую мы сегодня будем упоминать неоднократно.
Да, это вот тоже соратница, это четвертая жена Мао Цзэдуна, Дзянь Цинь. Это женщина, которая возвысилась именно в эту эпоху невероятно. Она не просто стала членом Политбюро, не просто была первой леди Китая, а эта женщина реально влияла на ключевые процессы в государстве. И здесь, опять-таки, трудно с кем-то сравнить, чтобы вот кто-то из диктаторов допустил собственную жену, ну, разве что вот Перрон, Эва Перрон, да, знаменитая, потому что при советской власти, ну, при Сталине вообще никто из женщин не имел никакого серьезного влияния. При не была одна из женщин в Политбюро, но серьезно ни на что не оказывала, тоже не могла оказать влияние. Крупская в итоге сама оказалась в опале, и вот, ну, только вот уже в эпоху перестройки, может, вот какая-то эмансипация происходила. А здесь, в 60-е годы, Китай, и вдруг вот такое невероятное, и вершина власти, по сути, на каком-то этапе, когда Мао Цзэдун умирал, Дзянь Цинь и была человеком номер один. А вот что с ней произошло и какая судьба ее ожидала после смерти собственного мужа, мы расскажем, соответственно, уже в конце программы. Сейчас только можем коротко пояснить, что Она была примерно на 20 лет моложе Мао Цзэдуна, познакомились они в конце 30-х годов. Это актриса, то есть, соответственно, артистичная, хорошо пела, танцевала. И как раз она познакомилась с Мао Цзэдуном, увлеклась марксизмом. С Мао Цзэдуном, когда тот свою третью жену отправил в Советский Союз на лечение. Ну и вот как-то, а тут другая молоденькая подвернулась. В общем, в итоге, когда третья жена из Советского Союза вернулась, то с удивлением узнала, что они уже разведены и тоже, ну, практически в безвестности дальше пропадала. А вот с этой четвертой женой у Мао Цзэдуна всего один ребенок, одна дочь, но тем не менее влияние она обрела колоссальное. Ну, мы уже коротко пояснили, главная цель вот это его личная обида и месть. Но просто он ее реализовал совершенно невероятным путем. Потому что, ну, по большому счету, много было примеров, когда бывшие соратники, бывшие твои приближенные вышли у тебя из доверия, и ты разными способами или интригами, как ты их изводишь, или обвиняешь их в измене, либо, может быть, там отравляешь кого-то. Но Мао Цзэдун пошел совершенно нетривиальным путем. Ну вот это еще раз вот парадокс такой, да, целую революцию для этого затеял, назвал ее культурной. При всем при том, что как раз-таки самый кошмарный удар был нанесен именно по культуре, по всему вот культурному наследию Китая. Так вот, вообще-то Мао Цзэдуну уже больше 70 лет, когда вот, собственно, все эти события начинались, 72 года. Это вот 66-й год, когда уже когда эта революция стартовала. Еще раз повторюсь, формально считается с 65-го года, но как всегда начинается, когда выходят какие-то статьи в газетах, да, причем не обязательно подписаны Мао Цзэдуном, а он вот еще хотел доказать, что я крепок, у меня здоровье ого-го, и не только рукопожатие крепкое, и вот совершает в эти свои 72 года заплыв по реке Янцзы при большом стечении народа, чтобы все видели, что вождь-то еще молодой, что у него очень много сил. Ну, понятно, да, вот кто-то так же вот все храбрится и считает себя вечно молодым и собирается дожить до 100 лет. Еще один людоед в Москве, соответственно. Вот, и дальше вот эти публикации, какой основной посыл? Что наблюдается вот у нас в Китайской Народной Республике? Отход от вот основ социализма, от основ марксизма, уклон недостаточно правильный, а это, соответственно, все на руку буржуазии, на руку вот нашим врагам, империалистам. А ведь в среди вот врагов не только есть главные империалисты, типа Великобритании или Соединенных Штатов, а еще и Советский Союз, в котором вот ревизионисты, там и до этого-то Хрущева Мао Цзэдун не жаловал и критиковал, но еще раз повторюсь, что как раз-таки отстранение Хрущева от власти, это вот, по-моему, его доконало больше всего. Тут он уже решил действовать. И все это вроде бы звучит, ну, для нас, вот, особенно для тех, кто жил при советской власти и застал перестройку, как вернуться к ленинским истокам, да, значит, вернуться к истинному марксизму, потому что пропал революционный дух, потому что вот многие бывшие заслуженные революционеры, те, кто стояли у истоков, те, кто боролись с капиталистами, типа Чан Кайши, вот они уже как-то вот заматерели, уже вот не такие вот крепкие и народные, уже не знают вот жизнь народную по-настоящему, надо с этим что-то делать. И вот из всего, из этой, ну, там демагогия, конечно, все сплошная, вывод просто удивительный. Не то, чтобы там сплотиться вокруг вождя, усилить бдительность, это все само собой. А еще вот опора на молодежь теперь. Почему? Потому что все вот эти вот взрослые старые люди, они застали тот еще буржуазный Китай. Они изначально были отравлены вот этой вот этим буржуазным влиянием, потому что ходили в буржуазные школы, может быть, смотрели буржуазные спектакли и фильмы, книжки читали не всегда правильные, проверенные, марксистские, а еще вот что-то вот то тлетворное. И, соответственно, опора только одна должна быть на молодежь, которая не отравлена еще, у которой вот и сердце горячее, и которые читали в школе только вот правильные книжки Мао Цзэдуна преимущественно. Да, книжка вообще должна быть всего одна. Там на каком-то этапе так в Китае примерно и произошло. И вот это вот все нетипичная совершенно история, потому что, ладно, просто опора на молодежь. А дальше вот фактически санкционирует Мао Цзэдун, ну, иногда устами своих приближенных, в том числе устами своей жены, что идите и разберитесь с этими прокравшимися или заматеревшими, или вот отравленными ядом буржуазного влияния людьми старшего поколения, и ничего вам за это не будет. Ну вот на каком-то этапе вообще вот так вот буквально и звучало. И еще вот любопытно в этой связи, что в Советском Союзе, когда об этом говорили, с Китаем враждовали, не скрывали про все происходящие там ужасы, показывали документальные фильмы, если было что показывать, но просто не переводили само название вот этих вот молодых людей, которые называются, ну и многие, наверное, слышали это слово «хунвейбины». А это же красногвардейцы просто переводятся. И до такой степени, ну все же надо переводить. Что такое хунвейбин? Это же китайское слово, все обычно переводится. А тут вот скажешь красногвардейцы китайские, и мало ли кто с неокрепшим умом при советской власти что-то не то подумает. Поэтому вот так вот слово удивительным образом в русский язык проникло, в нем так и сохранилось. А это китайские красногвардейцы, которым старший, ну даже всего один, по большому счету, товарищ, объявляет, что если вы вдруг почувствовали у себя там в школе или в институте какую-то буржуазную крамолу, какой-то вот уклон, где-то вот смешок какой-то вот неточный, или вы знаете, что дома хранится у этого вот вашего преподавателя что-нибудь недозволенное, или, может быть, он как-то под этим тлетворным влиянием Запада одевается как-то по-особенному, по-буржуазному. Потому что все должны быть в одинаковой одежде, скромно питаться, произносить пламенные лозунги, да еще хорошо бы, чтобы ручным трудом заниматься. А то что такое? Приходит, что-то преподает, рассказывает.
А я хочу дать вам тоже ценные руководящие указания. Наша дорогая аудитория, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Нажмите, пожалуйста, на кнопку лайк у этой программы и у предыдущих программ тоже. И, конечно же, нажмите на колокольчик рядом с названием канала, потому что когда он у вас нажат, то вы будете получать уведомления о том, что у нас происходит. И о программах будете узнавать как раз тогда, когда они у нас появляются. Ну и подписывайтесь на наш канал в Телеграм, потому что там мы тоже есть, там у нас появляются новости, и там тоже что-то типа расписания, которое позволяет вам быть с нами на одной волне. Руководящие установки даны. Прозвучал даже лозунг «Огонь по штабам», то есть получается и собственных начальников можно критиковать. Что дальше?
Вот это самое удивительное, что да, главный был лозунг «Огонь по штабам», потому что в наши штабы прокрались враги. Мы об этом знаем, но нам вот на вершине власти, вот мне, Бао Цзэдуну, трудно добраться вот до каждого партийного комитета, вычислить врага, поэтому я вот доверяю вам, молодым, не испорченным, не отравленным, приходите и разбирайтесь. То есть, по большому счету, Мао Цзэдун натравливает вот эту всю молодежь агрессивную на кого? На коммунистическую партию. Понятное дело, что там не осталось уже нигде у власти, нигде среди вот людей, от которых хоть что-то зависит, ни представителей династии Цинь, никаких маньчжурских князей, никаких капиталистов недобитых. Это все сплошь могут быть только коммунисты, да еще и вроде как проверены. Большинство из них там давно уже в партии. Но тем не менее, вот идите их и находите. А начните со своих собственных преподавателей. А с преподавателями у старшеклассников или у студентов, ну, всегда есть, всегда найдутся люди, которые охотно что-то припомнят. Оценку где-то занизили, например, мне, да, или вот без должного почтения со мной разговаривает, видите ли, преподаватель. А тут радость-то какая? Отомстить. И вот еще раз повторюсь, что достаточно было просто каких-то внешних признаков. Вот в том числе там просто человек в очках, значит, слишком много читает. А что там много читать-то? Уже все знают. Вот есть цитатник. Давайте чуть подробнее там расскажем, да. Уже издаются миллиардными тиражами, ну там было больше 10 раз, и каждый раз там почти по миллиарду, то есть, чтобы у каждого жителя Китая была эта красная заветная книжечка, цитатник Мао. Там не надо никаких пространных длинных статей, а это в основном такой сборник банальностей, которые на все случаи жизни могут пригодиться. Соответственно, хорошо бы их выучить наизусть, а еще всегда очень удобно проверить какого-то недобитого врага. Вот спрашиваешь его, начинаешь цитату, а чем она заканчивается, что там Мао Цзэдун говорит, а он что-то запнулся. И ты этой же книжечкой, бац, его там по морде этого недобитого буржуина, прокравшегося с уклоном, с каким-нибудь правым, например. А там еще, если она в твердом переплете, так можно и нос сломать. А если она еще и красного цвета, так там и следы крови особенно будут не видны. И все это начинает происходить в реальности. Когда вот, ну еще раз повторюсь, начиная все с преподавателей, особенно если они постарше, особенно если они преподают что-то такое гуманитарное, где там их революционный, может быть, запал? Они же нас отвлекают от революционных идей, да еще оценки какие-то ставят, хотят нас тоже заставить заразить вот этой своей буржуазностью, вот этими неправильными книгами, а мы вот жестко с ними, мы в лицо им будем говорить все, что про них и думаем. А если они еще и одеваются, и по-буржуазному, ну, так вот уж все. Там это, кстати, очень быстро все опять разрастается, потому что на каблуках Это буржуазность, соответственно. Если вот какое-то украшение, это все излишество, а главное, что насилие мгновенно везде начинается, потому что вот ходят вот эти люди, но они быстро сами из себя начинают формировать отряды вот этих хунвейбинов, их везде пускают, полиция, милиция там никак им не противится, наоборот, дана установка их всячески поддерживать, и в скорости происходит, ну, травля. Это быстро все начинается, да, потому что ты приходишь и домой к преподавателю, который же в университет не появляется, у него под окнами устраиваешь там какие-то митинги, стекла ему там все можешь перебить, а где-то доходит до насилия так, вот забивают до смерти. И надо на это как-то реагировать. И как реагируют приближенные, в основном, Мао Цзэдуна. Мао Цзэдун вот минимально на все это откликался, кроме общей демагогии. Когда выступает какой-нибудь вот старший товарищ и объясняет, да, где-то вот, да, была смерть, я, может, лично смерть не одобряю, но у нас же революция, а она не может вот проходить мирно, где-то были прокравшиеся враги, и мы должны доверять сознательности нашей вот революционной молодежи. Раз так произошло, значит, на то были какие-то причины, значит, там был какой-то прокравшийся враг, поэтому не будем всерьез на это обращать внимание. Ну и вот мы уже рассказывали вообще отношение к человеческой жизни, и лично у Мао Цзэдуна было такое своеобразное. Он про это говорил не раз. В том числе напугал всех, когда в Москве приезжал, с Хрущевым встречался. А чем мы вот ядерное оружие не используем, например? Потому что, ну, с империализмом точно будет покончено. Да, погибнет, наверное, ну, вот половина людей. Но те, кто выживут, они же будут уже жить в вечном счастье. И вот, ну, то, что мы рассказывали еще в самом начале, тоже очень нравился Мао Цзэдун этот пример, про великий поход. Прошли 1000 километров, отправились 80 тысяч, а дошли в итоге до конца только 5 тысяч. Но ведь победили, но ведь в итоге вот власть наша, значит, эти жертвы были и напрасны, поэтому сколько бы там людей ни поумирало, но дальше будет только все хорошо и еще лучше, поэтому человеческая жизнь, это все не важно. Это вот такие текущие расходные материалы. А здесь тем более, ну, они так и говорили, ну, это не так уж и много жертв, ну, здесь вот 1000 человек, ну, вот там вот еще несколько тысяч человек, но ведь не миллионы же. Поэтому ничего страшного не происходит. Но это вот начало.
Да, там
Вот
же
там.
еще совсем бескровные, но очень позорные экзекуции проводились. В результате них, может быть, человек, конечно, и не погибал, но тем не менее это означало просто позор, и он был духовно сломлен.
Но это травля, да, когда не просто там где-нибудь забить, а еще вот вывести на площадь человека. Но это по всему Китаю, это в разных городах. Колпак на него нахлобучить, повесить ему на шею какой-нибудь плакат со всякими унизительными лозунгами, ну, плеваться в него, бить само собой, еще там оставить его на всеобщее такое поругание, довести до самоубийства, тем самым он сам себя, получается, разоблачил. Но это все пока, ну, как низовое такое звено, а у Мао Цзэдуна-то цель разобраться с теми, кто вот рядом с ним находится, всех их опорочить. Почему вот он все это и продолжает стимулировать? Потому что в итоге вовлечено было в это движение хунвейбинов, но это были миллионы молодых людей, по сути, это сформировались такие банды огромные, которые начинают терроризировать города, и все им сходит с рук, ничего не происходит, и все это, соответственно, затягивается, когда второй-третий год, и они действительно начинают добираться уже до высших чиновников, опять-таки, находить их, приходить к ним домой, ну вот один из самых знаменитых автор китайского экономического чуда, вот человек, который все пережил, Дэн Сяопин, который тоже через все эти унижения с хунвейбинами прошел, который в итоге отправился в ссылку, потому что если тебе повезло и тебя не забили до смерти, то тебя отправляют на перевоспитание, что тоже вот Мао Цзэдуну очень нравилось, что засиделись там у себя в каких-то чиновничьих кабинетах, засиделись у себя на преподавательских кафедрах, а что вы знаете про простую крестьянскую жизнь? А вот отправят тебя на перевоспитание 5 лет, поработаешь мотыгой где-нибудь в полях, тут-то в тебе и проснется правильное такое классовое сознание. Но еще просто надо пояснить, что Мао Цзэдун считал, что революция, она перманентная, типа Троцкого, кстати, что нет вот такого этапа, когда вот разобрались со всякой буржуазией и вот такой вот надежный социализм. Всегда есть какие-то враги, всегда есть какие-то предатели, поэтому всегда надо сохранять в себе революционный дух. А он в первую очередь должен быть в молодежи. А соответственно, если и насилие происходит, то это тоже нормально. А как еще революция по-другому не делается в белых перчатках еще? И что удумали? И вот у него готовый пример вот с Советским Союзом, где сплошные ревизионисты, которые, видите ли, еще извратили Ленина. Да еще и разоблачили культ личности Сталина, что само по себе уже чудовищное преступление, но он приезжал на похороны Сталина, Мао Цзэдун, и поначалу, наверное, ничто не предвещало беды, но когда вот развенчание культа личности, тут опять-таки, наверное, Мао Цзэдун на себя примерял, все этому страшно не нравилось, ну и вот он в Советском Союзе, к счастью, не мог ни на что влиять, а в Китае влиял, потому что, еще раз повторюсь, все это разрастается. Опять-таки, все сплошь молодежь. Но они могут приходить в министерство, они могут приходить вообще в итоге в правительственное здание, куда угодно, и вот там устраивать свои вот эти вот жутковатые, конечно, эксперименты, изобличая прокравшихся врагов. Где раньше был? Да, вот, ну-ка процитируй нам Мао. А вот такую книгу ты читал, ты вдруг неосторожно сказал, ну да, читал там Достоевского, например. Ну все, это такой фактический приговор. Еще раз повторюсь, тебе повезло, если тебя как Дэн Сяопина просто отправят куда-то в опалу или там под домашний арест, потому что, ну, мы уже рассказывали про этого человека, который оказался в аналогичной ситуации. Си Цзиньпинь, нынешний лидер Китая, застрявший, нарушивший заветы Дэн Сяопина, пересидевший больше двух положенных ему сроков, так вот, он же был сыном влиятельного портработника. Его отец в итоге тоже оказался затравлен вот этими хунвейбинами, что он взрослый, и отразилось все это, помимо прочего, помимо опалы его отца. Его отец как раз идеально подходил для тех, с кем Мао Цзэдун хотел разобраться. Вся эта бывшая старая гвардия, которые помнили времена, когда сам Мао Цзэдун был еще далеко не главным, это все очень неприятно. Надо вот с такими разобраться и остаться с теми людьми, которые с детства знали, что ты самый главный. Вот, ну вот Сталин до этого не добрался, не догадался. Мао Цзэдун прожил подольше и все это успел реализовать. Ну так вот, а в итоге отправили на перевоспитание Си Цзиньпиня, напомним, мы уже про это говорили, что он прожил фактически в пещере несколько лет в чудовищных условиях, занимаясь ручным трудом, пока вот как-то себя реабилитировал. Но выводы, судя по всему, сделал чуть своеобразные, потому что развенчание культа личности Мао Цзэдуна так и не произошло. А таких людей, ну это красные принцы, они их называли, да, дети высшего начальства, у которых все должно быть хорошо, может, и по заграницам бы ездили, и нужды бы никакой не знали. Ничего подобного. Всех это затрагивает, все равны. То, что вот Мао Цзэдуну очень нравилось, и это бы еще ничего. Ладно бы вот там сводили бы счеты друг с другом, ладно бы вот там на каком-то этапе Мао Цзэдун видит, что, ну, со всеми расправились, всех отправили в отставку, в опалу, но еще обязательно надо через покаяние проходить. А если у тебя, если ты не согласен, и вот тебе все это невыносимо, ну, иди повесь, застрелись, пожалуйста, тоже не худший вариант. Счет вот самоубийством тоже шел на тысячи. Ну, там по-другому, наверное, и не может быть. Если у тебя там под окнами круглосуточно стоят вот эти вот молодые безумцы и орут, и все стекла тебе перебили, а полиция бездействует. И это опять-таки еще повезло. Если они не ворвались в дом и не выволокли тебя на улицу при всех, чтобы заниматься таким самосудом. Ну, так вот, но на этом-то культурная революция не остановилась. Потому что вдохновленные вот этой своей безнаказанностью и еще вдохновленные идеями Мао Цзэдуна, вот эти вот хунвейбины, они как раз-таки и занялись, ну, фактически уничтожением культуры, что иногда и называют таким вот своеобразным вторым этапом культурной революции.
Давайте перед тем, как мы к нему перейдем, я еще напомню о том, как нам важны ваши донаты. Потому что мы существуем только благодаря тем донатам, которые вы делаете. У нас нет других источников финансирования. И поэтому мы благодарны вам за каждый рубль или другую денежную единицу, которую вы готовы нам перевести. Столько, сколько вы считаете возможным для себя потратить на подписку, на покупку прессы, на какую-нибудь газету или журнал, столько же вы можете отправлять и нам. Для вас это, скорее всего, не очень большие деньги, а для нас они имеют решающее, определяюще важное значение для того, чтобы мы могли продолжать работать, могли продолжать записывать видео, монтировать его, оформлять, выкладывать на наш канал, чтобы все это продолжало действовать. Поэтому огромная просьба в описании программы, все способы, которыми вы можете сделать донат. Используйте какой-нибудь из них, какой вам кажется более удобным. Все они ведут к одной цели, к тому, чтобы мы продолжили работать для вас, делая вашу жизнь немножко интереснее. Делайте донаты, пожалуйста, и принимайте огромную благодарность за каждый рубль, который вы нам перевели. Большое спасибо. И движемся дальше. У нас второй этап культурной революции. Это не только расправа с книгами, но кое-что еще.
Ну вот, да, вы уже анонсировали, потому что началось все с того, что откуда берется вот это все тлетворное влияние, почему оно до сих пор продолжается, из неправильных книг в том числе. А зачем нам неправильные книги, если вот у нас есть цитатник Мао, и больше ничего не нужно? И фактически закрываются все книжные магазины, все библиотеки, где-то опять-таки разбиваются стекла, где-то эти книги жгут, и все вот это оправдывает и возглавляет вот этот Цзянь Цинь, жена Мао Цзэдуна, которая, вспомнив о том, что она в юности, молодости была актрисой, соответственно, неплохо знает репертуар театров, буржуазных театров, и объявляет, что пока мы вот не очистимся через культуру, пока не будь, мы не научимся прививать молодому поколению правильные, истинные революционные идеалы, ничего хорошего не будет. И начинает вот для начала все это, соответственно, в Пекине, в столице, вот борьбу с неправильными театральными постановками, пьесами, балет, это вообще все чуждое. Должны быть вот правильные революционные оперы, где правильные песни. То есть, по большому счету, там никакого сюжета нет. Только какой-нибудь подвиг вот солдата, который там идет на штыки под революционные песни, или вот что-то типа изобличения врагов, или просто сплошные лозунги. Все выходят с красными флагами, поют вот какую-то правильную революционную песню, вот такое представление. И на каком-то этапе там исполнялись вообще, собственно, только вот произведения самой вот этой вот жены Мао Цзэдуна. Зачем какие-то нам еще оперы, если вот я сама все, что нужно, придумываю. Соответственно, она также влияет на кинематограф, но это получается экранизация таких постановок, ну и вот какие-то отдельно взятые разрешенные книги про вот подвиги или про маоизм, ну там много не надо. И все бы ничего, если бы этим ограничилось. Но что делать вот с этим вот старым, неправильным наследием? И вот следует дальше вот этот вот чудовищный, сокрушительный удар по культурному наследию, который, напомним, ему там, ну, тысячи лет. Еще раз напомним, вот это просто очень показательный пример, что еще 2000 лет назад, даже больше, в Китае запретили создавать новые иероглифы, потому что счет им уже шел на десятки тысяч. Это вот какая была уже развитая литература, Древний Египет гораздо дальше от этого был своими иероглифами, и это и поэзия, соответственно, и это всякие ученые книги, и исторические. Ну так вот, а потом еще тысячи лет развития всего этого. И вдруг все это объявляется чуждым, бессмысленным и ненужным. И нечто подобное в китайской истории происходило, когда вот там менялись династии, и надо было все переписывать, но, например, ну, какие-то полезные книги там по сельскому хозяйству можно было их оставлять или по медицине. А здесь приходят фактически к власти вот банды, которым и это все ни к чему. Все это бессмысленно и не нужно. Соответственно, просто вот сжигать и уничтожать. Были утрачены, уничтожены, потому что они же везде приходят, их везде пускают, могут прийти в любое хранилище, в любой архив, и там тысячи ценнейших каких-то бесценных манускриптов просто сжечь, уничтожить. Чудо, если там все это было скопировано и переписано, а если нет. Например, ну ладно, это вот культурное такое наследие. А зачем нам все вот эти вот храмы, монастыри, которым, кстати, тоже могут быть тысячи лет, статуи Будды? Это что же все тлетворное влияние религии, опиум для народа? Соответственно, разрушать все, разбивать, сжигать монастыри. В Тибете, например, они уничтожили, сожгли практически все монастыри. Ну, еще раз напомним, Тибет был захвачен, аннексирован Китаем, а там все-таки еще оставался значительное вот это наследие буддизма. Все разрушать, ничего не жалко. И потом в итоге, вот, ну, тоже такая своеобразная кульминация, когда, ну, ладно монастыри, ладно там храмы, ладно библиотеки, так вот еще вот у нас Великая Китайская стена. Зачем? Зачем она нам нужна? Это какой-то тоже пережиток империализма, бессмысленное. Давайте что-нибудь более полезное для нее сделаем, начнем ее разбирать, а из этих кирпичей будем свинарники делать. Потому что свинарники, вот это нужное дело. Вот это нам всем пригодится, потому что тут надо как-то питаться. И начать разбирать, вот в том числе, вот буквально уже по кирпичику, еще и Великую Китайскую стену. Еще вот такое одно удивительное наследие прошлого, да, такой отдельный сам по себе памятник архитектуры с размахом. Ну, сейчас там практически все восстановлено, а в конце 60-х годов и могли бы и все, что от Великой Китайской стены осталось, и тоже разобрать, потому что счет вот этим молодым людям идет на миллионы. Там же на каком-то этапе Мао Цзэдун разрешил полгода вообще не ходить на учебу. Некогда на учебу ходить, пока мы вот не разберемся вот с нашей вот культурой, пока мы не совершим вот эту вот культурную революцию, не самоочистимся, и тогда уже посмотрим, что нам в школах там и в заведениях надо преподавать. И вот Но это тоже вот считается там частью второго этапа. Наконец-таки еще должно же быть какое-то созидание. И, кстати, оправдатели культурной революции даже говорят, ну было же и хорошее, потому что стали создавать правильные революционные учебные заведения, такие вот школы, где ну чему-то ж надо учить. Вот все-таки это вот молодежь. И очень своеобразные все вот эти вот школы, потому что там, ну, как водится, все с лозунгами, да, там три принципа должны быть главных. Ну, треть времени надо тратить на изучение вот теории, соответственно, это вот марксизм. Ну, слава богу, треть времени надо на какую-то практику. Это все для чиновников, да, для будущих управляющих правильных, чтобы вот молодежь воспитать, чтобы они там стали вот где-то руководителями городов и провинций. Но треть времени надо обязательно заниматься физическим трудом. И вот оправдатели всей этой системы говорят, да как здорово, как же вот они поймут жизнь простого человека, если не будут обязательно вот из всех своих занятий треть времени уделять вот перетаскиванию тяжелых камней или вот рытью каких-нибудь, даже, может быть, никому не нужных вот канав, ирригационных сооружений, но просто важно. Вот тут-то они и усвоят все эти вот принципы. Ну, понятно, что там какое же тогда это образование получается, кто же там будет заниматься медициной или вот физикой, это даже можно рассматривать как отдельное чудо, но там не обошлось без советских технологий, все, что успели там помочь китайским товарищам, потому что при Мао Цзэдуне все-таки сумели создать атомную бомбу, но самую такую вот примитивную. А после того, как Советский Союз от этой, ну, отказался вообще сотрудничать с Китаем от всего, то и технологии исчезли. И, кстати, тоже вот любопытно, хунвейбины же добрались, в общем-то, даже и до Москвы. Несмотря на то, что студентов практически всех отозвали, но на каком-то этапе они умудрялись устраивать в Москве вот эта вот китайская молодежь. Это Москва, да, вот развитой социализм. Если, ну, как мы знаем, да, там вот выходят протестующие в 68-м году против вторжения в Чехословакию 10 человек, да, вот герои. А тут смело собирают студенты с этими своими плакатами, по-русски толком не говорят, собираются где-нибудь там около мавзолея, что-то вот кричат, что здесь все осквернено. Конечно, их милиция потом прогонит, может, кого-то арестуют, но в основном просто депортировали. Но само по себе событие невероятное. Ничего не боятся. Смелые, зазомбированные, все вот эти вот молодые люди, да еще и, ну, как вот я вот уже рассказал, которые нанесли сокрушительный удар по собственному культурному наследию своей страны. Но ситуация-то выходит из-под контроля. Это же вот какой-то уже хаос начинается в
Да,
стране.
и каждый раз, когда по какому-то государству прокатываются репрессии, возникает вопрос, как же их остановить. И вот действительно кульминационная точка культурной революции, такое ощущение, что уже пройдено, и надо как-то закручивать гайки. Но как?
Ну вот, чтобы объяснить, да, как уже приходится нервничать, в том числе Мао Цзэдуну, он, кстати, приезжал где-то на встречи с этими людьми, ну, были когда-то счастливые моменты, когда вот там собирается миллион вот этих вот молодых людей, ты их видишь перед собой, ты их живой бог. Ты их вот кумиры абсолютные, они там в миллион глоток орут. Те, которым посчастливилось прикоснуться к вождю, да, там кому-то он руку пожал, потом даже говорил, что у него рука болела, так они все хотели ее стиснуть. Так вот, кто-то из молодых, кто сумел пожать руку Мао Цзэдуна, потом месяцами эту свою руку не мыли, чтобы вот ее не осквернить, до какой степени, да, вот это все зомбирование. Но, тем не менее, ситуация-то выходит из-под контроля, потому что, по сути, формируются банды, которые берут под контроль вот отдельные территории, живут уже просто грабежом, но начинают, конкурируя друг с другом, переходить уже к вооруженным стычкам, причем на каком-то этапе уже с использованием артиллерии. Это тоже фантастика. Вот до какой степени надо было довести этих красногвардейцев. То есть это уже не просто комсомольцы. Это реальные крупные вооруженные формирования, с которыми надо что-то делать. И вообще-то план у Мао Цзэдуна, ну, такой подспудный был. Потому что приближается 69-й год, вражда с Советским Союзом, проклятие, оппортунисты, да еще и конкуренция за свою такую своеобразную паству где-то вот за пределами стран, потому что Мао Цзэдун очень ревностно относился к тому, что вот Советский Союз помог Кубе, да, там остров свободы, Советский Союз вмешивается в какие-то дела в Африке, кто-то ездит на поклоны в Москву, ему выделяют там самосвалы и автоматы Калашникова, ему тоже в этом во всем хочется участвовать, и даже вот, и тут Мао Цзэдун своеобразно на это все реагирует, потому что, ну, толком технологий никаких нет, за грузовиками не поможет, но может и еду отправить. Ну, неважно, что там собственные будут крестьяне помирать, потому что он даже во время голода умудрялся что-то отправлять на Кубу в качестве гуманитарной помощи, чтобы как-то конкурировать с Советским Союзом. Ну так вот, но эта конкуренция где-то там, за пределами своих стран, а еще вот вспоминаются старинные обиды про пограничные территории, что когда-то еще при царской России нас заставили подписать несправедливый договор, а все вот это вот, все, что за Байкалом, это же наша старинная китайская территория. Ну, сейчас не будем глубоко погружаться, потому что знаменит этот конфликт за остров Даманский, то есть вообще за кусок земли, на котором, в принципе, ну, это остров на реке, течение там тем более еще как-то меняется, где-то подмывает, еще как-то может русло меняться, но тем не менее, спорные территории, и здесь вот у Мао Цзэдуна счастье, потому что, ну, лично он, конечно, туда и не приезжал, ничего не смотрел, но по твоему приказу тысячи, там, десятки тысяч молодых людей готовы подняться в атаку и идти там с криками «Ура!» с именем Мао на устах, вот просто вот куда скажут. Но дальше следует, это даже разгромом сложно назвать, потому что, ну, вот они чудеса военных технологий, потому что у Советского Союза, видите ли, есть установки залпового огня, ну, это конец 60-х годов, которые вот когда бьют по квадратам, все, что перед ними находится, особенно если ты видишь плотные массы людей, наносишь туда вот эти вот ракетно-артиллерийские удары, и там не остается ни одного живого человека. Просто вот в пепел превращаются вот эти вот тысячи решительных китайских солдат, и тишина потом наступает. И становится понятно, что сами по себе вот эти вот даже мясным штурмом как-то сложно назвать. Просто бессмысленные, вот ты отправляешь солдат на убой. А чудо не происходит. Прошли времена, когда достаточно было вот с криком «Ура!» бежать вперед на врага, опрокидывать его, потом преследовать, потому что все, уже другое оружие, что ты даже толком не видишь вот этих вот советских солдат. Но в начале конфликта погибшие были с советской стороны, там и снайперы поработали, и где-то там по ночам умудрялись китайцы диверсионные отряды переплывать Амур и там оказываться на советской территории. Но вот такой вот открытой войны, чтобы прорвали фронт, чтобы начали наступление, получается ничего. А после смерти Мао Цзэдуна тоже провалилось все еще и с попыткой вторжения во Вьетнам. В общем, не помогает весь этот революционный порыв. В Корее как-то помог во время Корейской войны, а потом ничего не помогает. Вот. Ну и это вот, соответственно, и туда их получается бессмысленно. Ну, как-то не то, что бессмысленно. Может, Мао Цзэдуну и не жалко было бы их отправить. Но там просто всех переубивали бы, этих вот молодых людей. Поэтому в итоге принимается решение заканчивать. Если не с культурной революцией, то во всяком случае с хунвейбинами. И происходят удивительные вещи, когда вдруг появляются публикации, что перегибы на местах, головокружение от успехов, ну, я утрирую, там, не буквально так все это называлось, ну, в общем, пора с этим совсем заканчивать. А есть еще, слава тебе, Господи, вот хоть какая-то сила, народная армия. И начинается вот, ну, в разных городах, в разных частях страны, это буквально воинские спецоперации, когда надо где-то населенные пункты брать штурмом, потому что вот эти хунвейбины, они еще и вооруженные люди, они еще и оказывают сопротивление, потому что они же, им же Мао Цзэдун все разрешил, они же за революцию, а тут вот против них кто-то там приходит. В итоге там тем, кому повезло, его не убили, их же тоже самих теперь отправляют на перевоспитание в деревне, и счет этим молодым людям в итоге шел на миллионы. Вот, ну, сначала сотни тысяч, а потом все это затянулось, что если ты где-то там был, среди хунвейбинов, где-то тебя опознали, ну, пришло время теперь самому отправляться на перевоспитание, но это вот уже, соответственно, начало 1970-х годов. И вот, еще раз повторюсь, а культурная революция не закончилась, потому что это не значит, что в книге, что в библиотеке вернули там старинные книги или репертуар в театрах сменился, ничего подобного. Как раз-таки жена Мао Цзэдуна по-прежнему всем этим заправляет, но вот начало 70-х годов, все-таки с хунвейбинами пришлось разобраться, навести какой бы никакой порядок. Причем, опять-таки, кто его наводил? Те же самые вот те же люди, как вот Линьбао, министр обороны, которые первыми приветствовали хунвейбинов, которые целиком за Мао Цзэдуна. Ну и еще важное обстоятельство, Мао Цзэдун-то не молод вообще-то, ему уж там скоро 80, он начинает болеть, явно впадает в маразм, но тем не менее соматическое здоровье позволяет ему как-то функционировать, иногда даже где-то он поплавать может, но уже вот не тот он. И, соответственно, начинается подспудная такая вот борьба за власть, еще при его жизни, соответственно. И вот удивительным образом, как будто в авангарде этой борьбы за власть, собственно, вот его эта четвертая жена.
Я еще раз напомню о том, что мы бы очень хотели, чтобы вы подписались на наш канал и поставьте лайк этой программе и предыдущим программам из цикла про Мао тоже, и из цикла «Диктаторы» тоже. тоже. И вообще всем программам, которые у вас тут нравятся, обязательно ставьте лайки, потому что когда вы это делаете, то алгоритмы YouTube начинают вам предлагать подобные программы, не обязательно из нашего канала, но просто у вас лента становится интереснее. И нажимайте на колокольчик рядом с названием канала, чтобы вам приходили уведомления от нас, и вы бы точно ничего не пропустили. Мао стареет, и, как я понимаю, у него начинаются уже и ментальные проблемы.
Да, он там плохо соображает, он уже не тот, лишний раз его показывает как-то неловко. В принципе, все это застали, ну, вот кто постарше при советской власти, ну вот по поздний Брежнев, например, да, видно, что тяжело больной человек, плохо ходит, с трудом говорит, но тем не менее система власти как-то была понадежнее, и как-то вот все эти члены политбюро, они там больше между собой интриговали, но все это вот в такую оголтелую борьбу за власть вроде бы как не выплескивалось, а в Китае все-таки шло по-другому, причем с такой реальной истеричностью, когда вот этот Дзянь жена Мао Цзэдуна, она может на каком-то партсобрании кому-то в лицо там вот буквально кричать, истерично, ты там враг, мы тебя разоблачили, ну и там потом все, у человека там, хорошо, если не убили, например, да, потому что тут же прибегут хунвейбины и там растерзают при тебе при живом. Так вот, но эта борьба за власть, она еще, получается, затянулась при стареющем Мао Цзэдуне, но любопытно, потому что метаморфозы, которые произошли уже после смерти Мао Цзэдуна, в итоге, как было объявлено, это же была такая банда четырех. Это вот жена Мао Цзэдун и еще три человека, которые вот пытались затмить собою вождя, великого кормчего, который без его разрешения пытались принимать какие-то неправильные решения. И в итоге именно на них потом и свалили все вот эти вот чудовищные преступления, что Мао Цзэдун не все знал, его вводили в заблуждение, Мао Цзэдун великий человек, а его просто обманывали. Ну, опять такая история, бояре плохие, царь-то, безусловно, хороший. Очень знакомая нам история. Ну, так вот, потому что, ну, мы приближаемся, соответственно, к развязке. Последние годы Мао Цзэдун действительно с трудом на что-то мог влиять, и вот действительно его жена и другие приближенные в итоге там в очередной раз, получается, отправили в отставку Дэн Сяопина, но тем не менее, сколько бы вот Мао Цзэдун не боролся, да, вот со всеми своими этими врагами, какая-то вот всегда остается среди бюрократов, среди чиновников, какая-то вот группа такая безликая, серая, которая всегда может как-то сплотиться, вести свою партаппаратную борьбу, потому что в итоге вот этих могущественных людей, ну вот в первую очередь нам судьба жены Мао Цзэдуна интересна, как так получилось, что вот эти люди, в руках у которых было все, и армия, ну, фактически в политбюро они там проводили любые решения по их приказу, там молодежь могла пойти подняться, громить кого угодно. Ну, давайте, соответственно, сначала с Мао Цзэдуном, потому что в итоге он умирает. Умирает своей смертью, никто его не отравил, не убил. Тут, по-моему, даже конспирологи не особенно переживают. В 1976 году. Ну, вот последние годы его жизни были сравнительно печальны, но, тем не менее, вот перестало биться сердце великого кормчего, там с этим все в порядке, и до сих пор огромные портреты Мао Цзэдуна, культ его личности, но вот, соответственно, борьба за власть, потому что в очень короткий период времени после смерти Мао Цзэдуна следует практически мгновенная цепочка арестов, не только вот этих, вот, ну, самые известные, да, это банда четырех, а еще и других вот всех вот этих, ну, в принципе, в основном оголтелых, вот, мы бы сейчас даже сказали таких левацких троцкистов, которые за вечную революцию, и все это организовали военные и чиновники, которые между собой сумели договориться. И вот еще заручившись поддержкой Дэн Сяопина, которого за что обвиняли? В том, что он же при любой возможности, это тоже вот очень важно, всегда же можно объяснить, он уходит от основ социализма. Ведь он как спас экономику, которую во время Великого Скачка и после голода Мао Цзэдун и погубил, убил, можно даже сказать. Опять-таки, разрешил мелкое частное предпринимательство, частные кооперативы, где-то свободные цены, ну и сразу там оживает. Хотя бы сельское хозяйство, потом какие-то мастерские, потом хотя бы люди с голода перестают умирать. Но это же повод, это же НЭП какой-то получается, это же отход от основ социалистических. Но каким-то чудом Дэн Сяопин все это пережил, соответственно, вот стоит у истоков китайского экономического чуда, потому что он и другие люди смогли вот эту вот так называемую банду четырех, хотя бандой сложно назвать, отстранить от власти, устроить над ним публичный суд. Документы практически неизвестны. Для чего? Для того, чтобы главное идеологически объяснить, что все проблемы, все несчастья из-за них. А Мао Цзэдун великий, хороший, прекрасный. Да, были у него ошибки, да, иногда он мог где-то вот не совсем правильно поступить, но главное, главное, все он делал правильно, великое. А ошибок было не больше 30%, поэтому ничего страшного не произошло. И вся эта вот история продолжается до сих пор. И дальше в следующей программе мы расскажем про этот культ личности, про его уникальные совершенно особенности и все вот это вот наследие, которое в Китае существует до сих пор.
Перед тем, как мы подведем черту под культурной революцией, я еще раз напомню о том, что нам очень нужны ваши донаты. Обратите внимание, пожалуйста, на все способы, которые мы приготовили для вас, чтобы вам было просто и легко сделать перевод, отправить деньги. Воспользуйтесь ими, пожалуйста, они все в описании программы. И принимайте наши огромные благодарности, потому что вы единственный источник нашего финансирования. Мы благодарны исключительно и только нашей аудитории, вам, каждому нашему зрителю и слушателю. Будьте с нами и помогайте нам деньгами. Большое спасибо. Финал всего этого заключается в том, что на самом деле вот китайцы вообще любят цифры, да, 30% неправильного, 70% правильного. То есть получается, что в основном все-таки все было верно. И это примерно то, что происходило в СССР. Да, Сталин извратил, но ленинский-то курс правильный, говорили при Никите Сергеевиче.
Ну, вся печальная, там повторяли то же самое, как у нас, но войну-то выиграл, ну, так же, как и Мао Цзэдун, но отстоял ведь независимость Китая, с японцами разобрался, да еще вот с этими недобитыми буржуинами, чанкайшистами, поэтому в целом, значит, все было правильно. А то, что отдельные перегибы на местах, так это все плохие бояре и чиновники. А в целом все было правильно, и обновление, все вот это, ну, то есть удивительный, конечно, диктатор, еще раз, в очередной раз повторимся, совершенно уникален Мао Цзэдун, тем, что и благополучно встретил свою смерть в постели, все делал по-своему, чудовищные эксперименты проводил, все, что хотел, мог творить, находясь на вершине власти, а еще и после смерти до сих пор этот культ сохраняется, о котором мы подробнее расскажем, но пока расстаемся, 83 года все-таки было человеку, когда он умер, но вот страшно представить, если Путин еще 10 лет проживет, сколько он еще успеет натворить. Еще раз повторимся, культурная революция началась, когда Мао Цзэдуну было 73 года. Что вот Путин сможет придумать? Например, пока здоровье позволяет, не будем, да, загадывать.